Вы слушаете подкаст «Кто эти люди?» О людях, в честь которых названы улицы наших городов. Третий сезон «Иностранцы». Они граждане других стран, но именно их имена вы видите в навигаторе, перемещаясь по городам России.
Вы прибыли в место назначения.
Улица Отто Шмидта. Алтуфьево. Отто Юльевич Шмидт, 1891-1956. Что вы представляете, когда слышите словосочетание «кругосветное путешествие»? Мальдивы, Гаити, альпийские луга или солнечные пляжи? Я не знаю, удивлю ли я вас после наших предыдущих выпусков, но вот советский ученый-исследователь Отто Шмидт ассоциировал с этим понятием путешествие по Северному Ледовитому океану. Именно поэтому он стал одним из самых любимых и известных исследователей СССР, и его считали героем. Сейчас это уже забывается, но в Советском Союзе Отто Шмидт был популярен почти так же, как Юрий Гагарин. В его честь назвали улицы во многих городах СССР. Могилев, Алма-Ата, Мариуполь, Запорожье, Екатеринбург, Чебоксары и, конечно, Москва. По фамилии и имени ученого можно догадаться о том, что Отто Юльевич Шмидт не был чисто русским человеком, хоть великий исследователь родился в Российской империи в Могилеве в 1891 году, его предки со стороны отца были немцами, а со стороны матери – латышами. Сам же Шмидт считал себя абсолютно русским. Удивительно, но впервые Отто заявил о себе в 6 лет, когда в одной из газет Могилева появилась заметка о том, что мальчик вплавь пересек реку. Тогда же, в детстве, маленький Отто проявил фантазию и талант в определении своего дальнейшего жизненного пути. На вопрос, кем ты хочешь стать, когда вырастешь, Отто отвечал, что хочет быть директором пустыни Сахара и разобраться с проблемой недостатка воды. Уже тогда он правильно угадывал направление своего будущего дела, правда, не определил сторону света. Почти всю жизнь он посвятил исследованию не жарких местностей, а холодного севера. Несмотря на то, что семья жила бедно, мальчик смог получить хорошее образование благодаря своим способностям. Он был талантлив в математике и точных науках. Современники запомнили Отто Шмидта как человека, который мог обращать негативные события своей жизни в новые открытия и важнейший опыт. Когда ученый заболел туберкулезом, он поехал в Австрию учиться в школу альпинизма, чтобы и легкие подлечить, и время зря не терять. В 1928 году Отто принял участие в экспедиции на Памир. Памир – это горная цепь, проходящая на территории Таджикистана, Китая, Афганистана и Пакистана. Можно сказать, что она стала началом любви Шмидта к Арктике. Здесь он отрабатывал свои навыки исследования ледников, развивал выносливость и учился у профессионалов. В 1929 году руководитель экспедиции на Памир предложил Шмидту организовать еще одну вылазку и стать ее начальником. Контрольной точкой стал архипелаг в Ледовитом океане, земля Франца Иосифа. В планах было основать там базу по изучению Арктики, но, как кажется, главной целью было доказательство того, что Земля принадлежит СССР. Для исследования был выделен теплоход Седов. Да-да, тот самый великий неудачник Седов из Свиблова, которого мы уже знаем и любим. Пока посреди Ледовитого океана строилась научная станция, Отто на Седове совершил несколько мини-экспедиций для изучения береговой линии островов соседей. Он даже пытался отыскать место захоронения Георгия Седова, которого, как мы помним, засыпало снегом в холодной яме на острове Рудольф. Для тех, кто нас не слушает сначала, Георгий Седов был предшественником Отто Шмидта, и он также занимался изучением Арктики, но погиб во время одной из экспедиций по собственной вине, можно сказать. Могилу Седова Отто не нашел. Но исследователю повезло в других аспектах поездки. Он смог впервые отправить добытые географические данные с помощью радиограммы. Представьте себе, затерянная в ледниках океана новая советская научная станция, и Отто Шмидт первый, кто передает свои географические данные таким способом. Воодушевленный успехом, Шмидт решил в следующем году снова отправиться на землю Франц Иосиф, а уже оттуда двинуться на архипелаг Северная Земля. Он не торопился и оставил там команду исследователей на суровую зимовку, чтобы получше изучить этот мрачный холодный край. На острове менее чем за неделю была построена еще одна научная база, где и поселились четверо исследователей. Они без проблем обустроились на Северной Земле и назвали свой остров «Домашним», что, конечно, звучит иронично, учитывая, что находился он посреди... нигде. В общем, где-то в Карском море. Там круглый год было темно, снежно и холодно. Шмидт сделал все, чтобы именно романтизировать Север, чтобы тема Арктики не была для науки лишь пыльным, скучным томиком в библиотеке. Следующей своей важной задачей он видел создание главного управления Северного морского пути, главсевморпуть. Для нас сегодня это лишь одно из множества шаблонных совковых названий, однако для исследователя это было дело всей его жизни. История создания управления началась с правительственного указа 1932 года о проведении второго международного полярного года. Эта программа была направлена на объединение многих стран в исследовании Арктики и Антарктики. В постановлении значилось, что от Советского Союза в полярном году должны участвовать 31 научная база, хотя фактически имелось только 19. Поэтому нужно было срочно строить еще. Разработали целую систему, в которой большое место отводилось ледоколам «Сибиряков» и «Русанов». Два эти корабля вместе с командой исследователей должны были отправиться к Северной Земле, сменить там оставленных на зимовку Отто людей и начать строить базу на мысе Челюскин. Все складывалось как нельзя лучше. Погода в августе на ледниках стояла хорошая, если так вообще можно сказать об Арктике. Но тут Отто Шмидт решает воспользоваться ситуацией и совершить невозможное. Обойти Северную Землю с севера, чтобы вам было понятно, такого до него никто не делал. Но по закону подлости, когда его судно подошло к восточным берегам Северной Земли, удачное время закончилось, и перед ледоколом встала непроходимая ледяная стена. 27 августа судно Отто с трудом, но прорвалось в бухту Тикси, где экипаж построил новую научную станцию. Но на этом приключения не закончились. Ледокол отправился к мысу Шалаурова, чтобы добраться до еще одной станции. Этот последний отрезок пути судно буквально шло на последнем издыхании. Ледокол даже превратился в корабль на время, так как он дрейфовал под смастеренными на скорую руку парусами из брезентов. Дело в том, что своим ходом он уже передвигаться не мог, потому что во время борьбы со льдами винт выгребного вала был потерян. А около Берингового пролива, привет еще одному нашему герою и его жене, судно было взято на буксир. Их потащили в Японию на ремонт. Но Шмидт совершил настоящий рекорд в области науки. Впервые морской путь от Архангельска до Берингова пролива был пройден всего за 2 месяца и 4 дня. Отто проявил себя компетентным и опытным руководителем. И правительство Советского Союза заметило это и оценило. В 1932-м было создано Государственное управление Северного морского пути, где начальником был назначен кто? Ну, конечно же, Отто Шмидт. Теперь все, что касалось изучения Арктики, ледоколы, самолеты, люди, базы, все подчинялось ему. Но и даже на пути грамотного лидера случаются непростые ситуации. Одна из таких произошла зимой 1934 года. Сухогруз «Челюскин» повторил судьбу «Титаника», и совсем не при романтических обстоятельствах. За какие-то пару часов он ушел под воду. Как все начиналось? В марте 1933 года в Дании на воду опустили новенький сухогруз «Лена». Изначально предполагалось, что судно будет переправлять грузы от устья реки Лена до Владивостока. Сухогруз имел укрепленный корпус для успешного плавания во льдах. Именно поэтому Шмидт решил использовать его в экспедиции по Северному Ледовитому океану. Он снова, вдохновленный предыдущим успехом, хотел преодолеть Северный морской путь за несколько месяцев. Внезапно прекрасная Лена превращается в Челюскина в честь исследователя Арктики Семена Челюскина. Лену Челюскину доверху набили строительными материалами для установки новой научной базы и благополучно отправили в Мурманск. О том, что дно сухогруза опустилось на 80 сантиметров ниже допустимого, никто особо не подумал и не озаботился. Там, в Мурманске, на палубу вошел сам Отто, большой начальник, несколько строителей, ученые и даже художники с кинооператорами. Среди них были женщины и даже ребенок, девочка 12 лет. Потом драматическая история превращается уже в какую-то басню, потому что на судно погрузили еще продовольствие, еду. Ну, коров, жирных свинюшек и 500 тонн питьевой воды. В общем, из Лены Челюскиной сделали настоящий Ноев ковчег. Но судно было, мягко говоря, не подготовлено к такой поездке. Однако цель Шмидта, как гражданина СССР и большого начальника, состояла в том, чтобы доказать возможность доставки товаров по Северному морскому пути. Проблемы стали видны еще при переправке в Мурманск. Дно корабля было слишком слабым. Капитан, опытный моряк, назначенный на эту миссию, просто отказался от нее, побоявшись необратимых последствий. Командование судном согласился принять другой опытный мореплаватель Владимир Воронин, который изначально вообще-то надеялся быть почетным гостем и только прокатиться на север. К счастью, в сопровождение сухогрузу отправили ледокол «Красин», который мог бы помочь преодолевать особенно сложные участки пути. В Карском море Челюскин встретился с многолетними льдами, пробить которые было невозможно даже ледоколу. Пробираясь по тонкой полосе воды между крепкими пластами льда, корабль буквально дробил его своим корпусом. Точнее говоря, лед дробил его корпус. 1 сентября. Корабль с трудом добирается до мыса Челюскин. Здесь его палубу покинуло 8 человек, но тут же случается прибавление. Жена начальника научной базы родила девочку прямо на борту судна. Ее назвали Карина в честь Карского моря. К счастью, казавшийся хлипким Челюскин выстоял, удачно преодолев 3/4 пути через напирающие льды. Победа была близка. Но в Чукотском море судно застряло между льдами. 5 месяцев. 5 месяцев Челюскин был вынужден дрейфовать в море, зажатый ледяными тисками во власти стихии. По случайности сухогруз выносит к Берингову проливу. Вообще-то до помощи рукой подать. Но закон подлости не дремлет. По дну Челюскина пошла трещина, трюмы начали быстро заполняться ледяной водой. Протечки уже случались, и команда всегда успевала оперативно устранить течь. Но сейчас льды стискивали корабль, отчего трещина становилась все больше и больше. Во время вынужденного дрейфа Шмидт получает распоряжение пересесть на сопровождающий ледоход «Красин». Но принципиальный Отто отказывается выполнять приказ и остается на Челюскине. Он пытается решить проблему. Не получилось. 13 февраля огромный, широкий, тяжелый корабль уходит под воду на глазах пассажиров, которые вовремя успели переместиться на лед. Спастись удалось почти всем, погиб только завхоз, которого придавило навалившимся под наклоном грузом. Пассажиры спасли жизненно важные принадлежности и сразу начали разбивать лагерь, прямо на льду. Были, конечно, и бунтари, которые попытались оторваться от коллектива и отправиться на берег пешком. Шмидт пригрозил им расстрелом, и никто больше не сопротивлялся. Потерпевшие крушение люди жили во льдах, как в пансионате. По утрам вместе делали зарядку, разговаривали, слушали лекции ученых, гуляли. Поселение получило название «Лагерь Шмидта». Сам руководитель экспедиции, как всегда, сумел превратить свою ошибку в настоящий триумф. Зарубежная пресса давно похоронила Шмидта. Каждый день выходили статьи и некрологи о его кончине. А Советский Союз же, наоборот, верил в спасение челюскинцев. Чудо явилось с небес. Летчик Андрей Лепидиевский 28 раз пролетал над местом крушения корабля в поисках лагеря. И вот, наконец, он обнаружил его спустя месяц поисков. За ним, конечно, последовали другие пилоты, которые постепенно вызволяли людей из ледяного плена. Было совершено 23 полета. Спасенных эвакуировали на чукотское стойбище в Анкарем. Сам же Отто схватил воспаление легких и был отправлен в город Ном, что на Аляске. В Союз он прибыл уже героем. Всех участников экспедиции, за исключением детей, наградили орденами Красной Звезды. Встречали в родной стране по-киношному. Букетами цветов, шариками, плакатами и воодушевляющими возгласами. Вот так немецкий исследователь с русской душой Отто Шмидт сделал из крушения нашего «Титаника» настоящий всесоюзный подвиг. Во многих городах России этот подвиг был запечатлен в названии улиц. В Екатеринбурге, Мурманске, Нижнем Новгороде, Перми. Улицы челюскинцев есть в Донецке, Киеве, Могилеве и Минске. Прогуливаясь вечерами по улицам Отто Шмидта в разных уголках нашей страны, вспоминайте о нем, упорном и принципиальном человеке, сделавшем все возможное для изучения Арктики, и о том, что на нашем «Титанике» почти никто не утонул.
Ищите нас в социальных сетях и приложениях «Скрытые лица». Слушайте бесплатно на нашем сайте hiddenfaces.ru, а также в приложениях «Яндекс.Музыка», подкасты от Apple и ВКонтакте.